Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». У нас в гостях первый заместитель председателя комитета по кредитным организациям и финансовым рынкам Государственной Думы России, член Национального банковского совета Павел Медведев. Вопросы будут задавать Эдуардо Гедеш, португальская газета «De Noticias», и Дмитрий Бабич, журнал «Russia Profile». Ведет программу Владимир Бабурин, и по традиции краткая биография нашего гостя. Павел Медведев родился 13 августа 1940 года в Москве. В 1962-м закончил механико-математический факультет МГУ. После защиты диссертации в 1960-м получил степень кандидата физико-математических наук. В 1987-м степень доктора экономических наук. В 1990-м был избран народным депутатом РСФСР. В 1992-м стал профессором экономического факультета МГУ. Избирался депутатом Госдумы 1-го, 2-го и 3-го созывов. С 2000 года заместитель председателя комитета Госдумы по кредитным организациям и финансовым рынкам. С 2002 года член Национального банковского совета. Занимался решением проблем банковского дела и денежного обращения в России, привлечение иностранного капитала в российскую экономику. Автор многочисленных публикаций, посвященных безопасности вкладов, анализу политики Центрального банка. Разработчик законопроектов о банках и банковской деятельности, о гарантировании вкладов граждан в банках, о несостоятельности, банкротстве банков, о противодействии и легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и многих других. Женат, трое детей. Что-то хотите добавить?
Ну, нет, все правильно, спасибо.
Я просто сделал значительные купюры, исключительно, чтобы сэкономить время. Я перечислил несколько законопроектов, над которыми вы работали, и как раз в пятницу законопроекты, в которых были именно те самые слова, обсуждались в Государственной Думе. Я хотел бы вас спросить о законе о внесении изменений в статью 11 федерального закона о страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации. Там две статьи, две поправки рассматривались. Первое чтение прошло весьма уверенно, по-моему, 408 и 410 голосов. Можно чуть поподробнее, потому что все-таки после событий начало 90-х и после 98-го года банковской системе в России не слишком все равно доверяют. Mm-hmm. Вот слово «страхование», оно как-то обнадеживает.
Mm-hmm. Две поправки формальные, это действительно так, но одна только существенная, одна техническая, я не буду рассказывать, в чем ее смысл, это неинтересно. А существенная поправка состоит в том, что пороги выплат очень существенно увеличиваются. Сейчас максимальная выплата по страхованию составляет 190 тысяч рублей. После того, как закон будет принят, этот порог поднимется до 400 тысяч рублей. Вот это существенная поправка.
Тогда сразу вопрос. По 98-му году многие помнят, как трудно было вытащить из банков свои деньги, когда возвращали значительно меньшую сумму. Большую сумму будет получить сложнее. Я как обыватель рассуждаю.
98-й год помнят, потому что он ближе к сегодняшнему дню, чем, скажем, 94-м. Но в 94-м ситуация была не лучше. И идея создать систему страхования вкладов появилась значительно раньше 98-го года, когда, наконец, закон был принят. Мои товарищи и я, мы посчитали, что борьба за этот закон продолжалась 12 лет. Ну и смысл закона абсолютно понятен. Невозможно терпеть такую ситуацию, когда вкладчик банка называется наивным инвестором, вкладчик банка, как правило, не кончает финансовую академию, и слава богу, у него какая-то другая специальность, поэтому государство обязано обеспечить защиту его вклада, который он доверил банку. Вот система страхования вкладов это и делает.
Дмитрий Бабич, пожалуйста.
Я хотел бы задать вопрос, некие отношения к власти к этой проблеме. Я помню, в 98-м году стал премьером Примаков, да, после дефолта. И Примаков, отвечая на встревоженные вопросы вкладчиков, а что же с нашими вкладами, когда к нам вернут деньги, сказал так: то, что вы вложили в Сбербанк, это мы гарантируем. Ну, а все остальное, что вы вкладывали во всякие МММ и другое, мы гарантировать не можем. И я помню, ну, какое я испытал тогда возмущение, то есть совсем недавно нам говорили, что частные банки – это тоже такая же неприкосновенная собственность, как и что-то вложенное в Сбербанк. Вот скажите, пожалуйста, как менялось отношение власти, росло ли уважение власти к собственности граждан, которые находятся в банках, после начала 90-х годов.
Я не помню такого высказывания Примакова, которое вы цитируете, но если он говорил об МММ, то он, наверное, был прав. МММ – это совсем не банк, это некоторые неприличия, с которым, слава богу, мы справились. Справились, надо сказать, немножко раньше 98-го года, некоторой хитрой поправкой закон о банках и банковской деятельности. И МММов больше принципиально не может в России быть. Что касается других банков, вклады в других банках, во многих других банках, отчасти были спасены. Я сейчас вижу перед собой просто глаза тех людей, вклады в которых были спасены, и возмущение в этих глазах, спасены были не лучшим образом. Люди много потеряли, но все-таки не всю. И вот с 98-го года ситуация в банковской сфере монотонно улучшается. И сейчас она, мне кажется, вполне терпимой. Если уровень гарантирования поднимется до 400 тысяч рублей, то она будет уже вполне терпимой.
Эдуард Гедыш, пожалуйста.
Я тоже хорошо помню вот такой год. Тоже мне досталось от этого кризиса. Но сейчас мы часто видим, что частные банки предлагают достаточно высокие проценты. Но очень часто я вижу, что люди все-таки не доверяют. Вот именно вот такие высокие проценты создают какую-то отрицательную реакцию. Как вам кажется, вот здесь, с одной стороны, инфляция достаточно большая. Можно ли предлагать на сегодняшний день, скажем, небольшой банк, не очень известный, может действительно иметь такой, такую рентабельность, чтобы предлагать больше 10%?
Если банк является членом системы страхования, и человек доверяет ему не слишком большой вклад, то есть до уровня, на который распространяется система страхования, то можно безбоязненно доверять банку деньги. Вы говорите, что люди банкам не доверяют. Если поймать первого попавшегося гражданина на улице и спросить, доверяет ли он банку, он, скорее всего, ответит, что нет. Но если посмотреть статистику, то статистика поразительным образом этому противоречит. В год объем вкладов граждан в банках растет, ну, минимум на треть. И это уже не первый год. То есть рублем люди как раз проявляют уважение и доверие к банкам. И все в большей мере после принятия закона о страховании вкладов это делается совсем очевидным.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
«Лицом к лицу», «Лидер отвечает журналистам», еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». В нашей студии первый заместитель председателя комитета по кредитным организациям и финансовым рынкам Государственной Думы Павел Медведев. Вопросы задают Эдуарду Гедыш, московский корреспондент португальской газеты «Де Натисиос» и Дмитрий Бабич, обозреватель журнала «Раша Профайл», ведет программу Владимир Бабурин. Знаете, я скорее соглашусь с вами, чем с Эдуарда. Доверяют, еще как доверяют. Причем больше всего, как это ни парадоксально, вот ничему люди учиться не хотят. Доверяют жуликам. Вот было МММ, много чего было. Ведь понятно, ну, не знаю, может, в русских народных сказках начитались про по щучьему велению, про золотую рыбку и так далее, и так далее. Но когда обещают, что сегодня положил 1000 рублей, а завтра получил 5, ну, понятно ведь, что надуют, что невозможны такие проценты. Когда квартира стоит, условно говоря, 100 тысяч долларов, а говорит, вот можно купить за 25. И несут, хотя знают, наверняка обманут, но несут. Вот чисто по-человечески, может быть, это нехорошо так говорить, мне этих людей не жалко. А вам?
Вы знаете, очень даже жалко, когда в 92-м году инфляция составляла 2500%, очень легко было поверить в то, что МММ даст доход, там, как минимум в 2000%. Кроме того, государство объявило, что экономика теперь стала совсем не социалистической, а рыночной, и призвало людей обогащаться. Вот они и начали обогащаться, но не очень удачно, потому что не были обучены правилам рыночной экономики. Теперь ситуация заметно улучшилась и улучшается ото дня ко дню. К тому же, вот для того самого наивного инвестора, который не обязан понимать, как устроена финансовая система, который зарабатывает деньги на работе, а не спекулируя на бирже, для этого инвестора созданы банки. Теперь уже вполне цивилизованные банки с системой страхования. Вот в банке люди в основном теперь несут деньги, слава богу.
Возможно ли разделить систему банковского страхования? Вот все понятно, какой закон в скором времени примет Государственная Дума. Но как разделить людей, которые отдали деньги в честный банк, у которого возникли какие-то проблемы, и тех людей, которые отнесли свои деньги заведомым жуликам?
Если банк член системы страхования, то человеку должно быть безразлично, и он не очень богатый, у него не очень много денег, до 400 тысяч рублей там, через месяц-два, то ему должно быть безразлично, более или менее безразлично, жулики в банке или нет. Правда, система страхования устроена на вырост. Страхуется не 100% вклада, как и положено, в надежде, что постепенно люди научатся понимать, кто жулик, а кто не жулик. Во всяком случае, кое-кто из вкладчиков начнет понимать и расскажет своим соседям. Для того, чтобы появился стимул понимать, кто жулик, кто не жулик, 10% по страхованию не выплачивается сумм, который больше 100 тысяч рублей. Первые 100 тысяч выплачиваются на 100%. Понятно, что 10%, которые, скорее всего, не пропадут, а при банкротстве банков будут возвращены людям, получить не сразу неудобно. И, скорее всего, люди все-таки постепенно будут стараться учиться относить деньги в надежные банки.
А как вы полагаете, вот на сегодняшний день, начало 2007 года, после всех этих финансовых пирамид, обманутых соинвесторов и чего там только не было, все-таки большинство людей понесут свои деньги туда, где надежней, или туда, где обещают больший процент? Вот что перевесит?
Пока этот вопрос для большинства вкладчиков бессмысленный. Пока люди еще не научились различать банки так тонко. Вот у этого банка есть лицензия, у этого банка, этот банк является членом системы страхования, и другой тоже с лицензией и член системы страхования. Какой из них лучше? Это надо быть хорошим специалистом. Еще раз повторяю, закон устроен на вырост. Я очень надеюсь, что там еще через 5 лет люди и это научатся делать, различать тонко банки. Пока это не очень важно, поэтому, скорее всего, понесут туда, где побольше процент. Хотя проценты теперь различаются так мало, что, может быть, человеку больше понравится тот банк, который рядом с домом.
Вот в этом отношении мне очень странно, почему сейчас в России, по аналогии с юридическими консультациями, до сих пор не возникли вот некие экономические консультации.
Возникли, слава богу, да, сколько угодно. Они бесполезны для людей небогатых, а богатые люди к ним обращаются. Для небогатых они бесполезны, потому что надо много заплатить для того, чтобы разместить 100 тысяч рублей. Может быть, больше 100 тысяч рублей заплатить за то, чтобы удачно 100 тысяч разместить. Это бессмысленно.
Дмитрий Бабич, пожалуйста.
Павел Алексеевич, мне кажется, вы затронули как раз важную тему. А как сохранять свои сбережения небогатым людям? То есть давайте посмотрим. Купить квартиру, сейчас даже семья, сейчас подсчитано, с доходом $2000 в месяц, не может купить квартиру в рассрочку в Москве. Это значит, что ей придется не есть, не пить, а все вкладывать только в ипотеку. Раньше люди вкладывали в иностранную валюту.
Причем не просто не есть, не пить, а не есть, не пить много лет.
Да. Раньше люди вкладывали деньги в иностранную валюту, теперь она тоже падает, особенно доллар. В драгметаллы и в драгоценности тоже рискованно. В итоге получается так, что, так сказать, вот небогатый человек, он волен с нолен оказывается в проигрыше. Его сбережения, как бы он ни положил их, тают неизбежно. Это так? Или все-таки есть такие банки, которые позволяют даже и, ну, больше, чем процент инфляции получать доходность?
Да, есть такие банки, насколько я понимаю, которые дают процент чуть-чуть выше инфляции. Но заработать, как-то размещая деньги, человеку, для которого размещение денег не является профессией, невозможно. И не надо дергаться, с ума сойдешь. Если человек работает на работе, пусть он там и дальше работает. Поместив деньги в банки, он... ну, более или менее их сохранит. В удачный год он 1-2% выиграет, в неудачный 1% потеряет, но потеряет значительно меньше, чем если он их оставит под подушкой.
То есть российские рантье, таких мелких рантье быть не может в наше время.
С помощью депозитов в банке рантье и в Швейцарии нету.
Эдуард Агенович, пожалуйста.
Я бы хотел задавать вопрос немножко о другом, скажем, с другой точки зрения. Люди, которые хотят получить кредит, вот кредит, мне кажется, что это рынок, который растет сейчас, но до сих пор говорят, что это очень дорогой, очень сложно, в принципе, например, если идет речь о покупке квартиры. С другой стороны, говорят о том, что это как-то была одна из причин, которая так сильно сделала так, что инфляция в области недвижимости выросла очень быстро и до края. Как вы думаете, политика кредита в России правильно? Надо что-то делать?
Если говорить о кредите на покупку квартиры и об инфляции в области недвижимости, то это одно на другое почти не влияет. Инфляция в области недвижимости, а именно подорожание, фантастическое совершенно подорожание квартир, связано в основном с тем, что в квартиры вкладывают деньги. Московские власти говорят, что в Москве 60-70% жилья покупается людьми, которые даже не пытаются обустроить это жилье, чтобы там можно было жить, даже не пытаются его сдавать, потому что сдаешь или не сдаешь, это очень мало влияет на доходы. Основная львиная доля доходов получается от того, что квартира дорожает. Это ужасная проблема. У нас ипотека номинально существует, но развивается очень медленно, в частности потому, что бывают такие случаи, когда семья договорится с банком взять кредит, через неделю надо идти подписывать соглашение, но через неделю соглашение подписывать бессмысленно, потому что квартира, которую собирались купить, подорожало так, что этого кредита недостаточно, чтобы ее купить. И эта проблема обсуждается сейчас очень активно. Дмитрий Медведев относительно недавно, обращая внимание на эту часть проблемы, призвал изменить налоговое законодательство и, грубо говоря, обложить очень высоким налогом те квадратные метры, которые есть у человека свыше там чего-то. Ну, я сейчас сам фантазирую, там у нас по закону 18 квадратных метров на душу населения полагается. Ну, скажем, там двойную норму, тройную норму обложить очень низким налогом на недвижимость, а вот следующий квадратный метр уже обложить высоким, чтобы не было смысла делать накопление с помощью покупки квартир. Я надеюсь, что так или иначе эта проблема разрешится, хотя поправки в налоговое законодательство надо делать очень осторожно, чтобы не обвалить рынок.
Ну, раз уж вы заговорили о поправках в налоговое законодательство, в последнее время опять стали звучать предложения об отмене плоской шкалы налогов 13%. Основные доводы: надо добиваться социальной справедливости, пусть те, кто много зарабатывает, больше и платят налогов, хотя они и так больше платят налогов. Я разговаривал с несколькими экономистами, и очень многие, причем многие даже и под запись, объясняли, почему была выбрана именно цифра 13%, потому что порядка 13-15% стоило заказать написание схемы, так называемой, по оптимизации и минимизации налогов. Как вы полагаете, чем-то обоснованы разговоры об отмене плоской шкалы?
Обоснованы, конечно, очень несправедливо, когда много зарабатывающий человек платит 13%, так же, как зарабатывающий там, едва-едва на хлеб и молоко. Другое дело уметь отличать то, что хочется, и то, что хочется обложить богатого высоким налогом. Да не можется, к сожалению, система сбора налогов, правоохранительная система не может нам этого обеспечить. Известно, что как только ввели плоскую шкалу, резко увеличились сборы. Богатые люди, по-видимому, раньше не платили ничего, пусть хоть 13% платят.
Так как вы полагаете, надо решить эту проблему?
Пока никак, я не могу придумать. Если кто-то придумает, как побудить, заставить, не знаю, какое здесь слово выбрать, всех честно платить налоги, тогда, конечно, справедливо. Там даже 50%, у нас была 35% самая высокая ставка. 50% с очень больших заработков брать. Да не умеем мы этого делать.
А скажите, а возможно, я, правда, слабо себе представляю, как это, ну, что было как на Западе, там очень серьезное преступление не платить налоги, и люди это понимают, и там воспитание другое, там стыдно не платить налоги. Mm-hmm.
Ну, это хорошее предложение, воспитать наш народ быстренько, чтобы ему стало стыдно не платить налоги.
А это возможно, как вы полагаете?
Ну, я так мрачно шучу, что я надеюсь, что вы понимаете, что быстро, во всяком случае, это не удастся сделать. Ну, сдаваться, конечно, не надо. Вот я похвалился недавно, сказав, что в банковской сфере дела улучшаются. Я надеюсь, что здесь тоже улучшится, в конце концов. Надо много терпения.
Ну, посмотрим, что удастся новому руководителю Федеральной налоговой службы. Павел Медведев, депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя комитета по кредитным организациям и финансовым рынкам в программе «Лицом к лицу» лидер отвечает журналистам. Журналисты Эдуардо Гедеш, португальская газета «Де Нотисиус» и Дмитрий Бабич, журнал «Раша Профайл», ведет программу Владимир Бабурин. После краткой сводки новостей середины часа «Радио Свобода» мы продолжим.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера по Москве, по воскресеньям, я, Виктор Шендерович, и мои гости. Люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько получаю от ЦРУ? Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода в Москве, 14:30. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
В Подмосковье, еще в одном районе, Талдомском, выявлен вирус птичьего гриппа. Ранее заболевание среди птиц было отмечено в трех районах Подмосковья – Одинцовском, Подольском и Домодедовском. Как сообщили в Россельхознадзоре, предварительные анализы подтвердили, что причиной гибели птицы стала опасная для человека разновидность вируса H5N1. В Сочи состоялся митинг с требованием остановить рост коммунальных тарифов, ограничить произвол чиновников и защитить природу Черноморского побережья Кавказа. Сегодня в Сочи, который претендует на проведение зимней Олимпиады 2014 года, прибывает оценочная комиссия Международного олимпийского комитета. В Петербурге прошел сход граждан, выступающих против строительства морского терминала и намыва территории на Васильевском острове. В результате этого, по мнению организаторов акции, существенно ухудшится экологическая обстановка не только Василеостровского района, но и Финского залива в целом. В Сенате США республиканцы блокировали рассмотрение резолюции, осуждающей политику президента Джорджа Буша в Ираке. Сторонники резолюции не смогли набрать достаточное количество голосов, чтобы вынести ее на обсуждение. Американский морской пехотинец приговорен к 8 годам тюрьмы за убийство иракца. Военный суд признал 22-летнего капрала Роберта Пеннингтона соучастником убийства, в котором всего обвиняются 8 военнослужащих. Преступление было совершено в иракском городе Хамадия в апреле прошлого года. В Афганистане в воскресенье разбился вертолет войск антитеррористической коалиции. Проводится поисковая операция. Информации о жертвах пока не поступало. По сообщению агентства Рейтер, со ссылкой на местных жителей, вертолет упал в провинции Забуль, где активно действуют талибы. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт настаивает на признании его страны новым палестинским правительством.
«Лицом к лицу. Лидер отвечает журналистам». Еженедельная воскресная программа «Московская редакция. Радио Свобода». Павел Медведев, первый заместитель председателя комитета по кредитным организациям и финансовым рынкам Государственной Думы, в нашей студии. Вопросы задают Эдуардо Гедеш, московский корреспондент португальской газеты «Де Нотисиос», и Дмитрий Бабич, обозреватель журнала «Раша Профайл». Ведет программу Владимир Бабурин. О налогах мы говорили до краткой сводки новостей. И еще одна новость пятницы. Что еще одно обвинение окончательно уже предъявлено отбывающему срок как раз за неуплату налогов Михаилу Ходорковскому. Генпрокуратура подтвердила, что окончено предварительное следствие по новому уголовному делу экс-главы ЮКОСа. И ему, и Платону Лебедеву инкриминируется легализация 450 миллиардов рублей и 7,5 миллиардов долларов в период с 1998 по 2004 годы. В тот же день, в пятницу, один из адвокатов Михаила Ходорковского, Юрий Шмидт, распространил заявление, в котором было сказано, что следствие объявило похищенной всю нефть, добытую дочерними компаниями ЮКОСа, за 6 лет. Знаете, я журналист, меня вообще цифры с большим количеством нулей страшно пугают, и, в общем, для меня все едино, что миллион, что миллиард. Вы как экономист объяснить вообще, возможно такое огромное количество денег похитить?
Вы знаете, очень сомнительно. Хотя, конечно, толкать под локоть прокуратуру неловко. Я не видел их аргументы, но объем похищенного действительно приводит в трепет. Такое впечатление, что, чтобы так много украсть, нужно обладать еще большими талантами, чем те люди, которых обвиняют.
Дмитрий Бабич, пожалуйста.
Ну вот тут речь зашла о воспитании народа, как заставить платить налоги. В Польше, вот я знаю, интересное решение. Человек, исповедуясь священнику, обязан упомянуть в качестве греха, если он не заплатил налоги. Но мы все-таки живем в обществе светском, поэтому, наверное, иногда приходится действовать не только средствами внушения, но и средствами наказания. Я помню, после событий 98 года я брал интервью одного банкира, который разорился в результате этого события. Ну, сейчас он, правда, восстановил свои капиталы. Я спросил его, как избежать такого в дальнейшем. Он сказал, нужно, чтобы те люди, которые вот в тот момент отвечали за финансовую политику страны, чтобы все они, ну, не обязательно их сажать, но к финансам они больше не должны иметь никакого отношения. Вот просто запретить им близко подходить к этой теме. Но, тем не менее, все эти люди, мы их знаем, они сейчас работают с финансами. Как вы считаете, вот должна быть какая-то ответственность органов власти, конкретных чиновников, когда прогорают деньги и люди лишаются своих вкладов?
Да, конечно, должна быть ответственность. Правда, обвинение надо предъявлять конкретно, иначе все будут виноваты, а следовательно, никто. А конкретное обвинение предъявить довольно трудно.
Но есть вот какие-то статьи, какие-то возможности у нынешнего законодательства, чтобы человек, который потерял деньги в банке, ну, мог, если угодно, постараться предъявить кому-то иск и найти виноватого, так сказать, конкретно человека.
Иски предъявляются, как правило, очень неловко, и поэтому выиграть в суде их невозможно. Не только в российском, но и в Страсбурге. Страсбург, многие иски таких вот обманутых людей просто не принимает, не то что не дает возможность выиграть, но не принимает. Если правильно сформулировать претензию, то, может быть, и можно выиграть, но правильно сформулировать претензию трудно.
Эдуард Агедович, пожалуйста.
Сейчас экономия в России развивается достаточно быстро. Вот ВВП растет на уровень 6%, но, скажем, вложения со стороны государства ограничены. Вот это оправдается тем, что надо управлять инфляцию. Как вы считаете, вот такая жесткая политика, которая с точки зрения финансов, которые Кудрин защищает, это оправдается на долгое время, а все-таки надо в какой-то момент создавать больше инвестиций и со стороны государства, чтобы, по крайней мере, в образование, в здоровье. Какое ваше мнение?
Вы знаете, это очень трудный вопрос, потому что что не ответишь, подавляющее большинство слушателей не поймет. Я ваш вопрос и аналогичные вопросы многих других людей напомнили мне такой эпизод из моей ранней молодости. Хрущев в свое время в Москве устроил американскую выставку. Это было очень любопытно, все туда стремились, и я, будучи совсем мальчишкой, туда как-то смог пробиться. Наблюдаю такую сцену. Американский гид, очень хорошо говорящий по-русски, но явно не советского происхождения человек. Беседует с молодыми людьми, по-видимому, либо старшие школьники, либо младшие студенты, мальчики и девочки. Ну и, конечно, внушает им всякие ложные буржуазные ценности. Уверяет их, что в Америке даже относительно бедный человек каждый день может покупать пепси-колу, пепси, а не кока, потому что на американской выставке бесплатно поили пепси-колу. И молодые люди, по-видимому, только что выпили, пришли в восторг. И вот он, значит, их агитирует за буржуазный порочный образ жизни. Говорит, что в Америке почти каждый человек, или вообще каждый человек, без очереди каждый день может покупать пепси-колу и пить. Ну, они не очень с большим доверием смотрят на него, а дальше больше. Он им говорит, что практически каждый американец, а не только дети миллиардеров, могут купить джинсы в Америке. Причем фирменные джинсы, а не в Советском Союзе тогда аналогичные штаны назывались техасы, а не техасы, фабрики, рабочие. Одежда.
А Техаса, наоборот, не может купить.
А Техаса, про Техаса ничего не говорил. И эту сцену наблюдает очень пожилой человек, по-видимому, коммунист, бог знает с какого года. И чувствует, что надо поддержать молодежь и разоблачить этого буржуя. Подходит к этому буржую, и я-то понимаю, что он его сейчас выведет на чистую воду, а этот глупенький буржуй думает, что ему сейчас будут вопросы задавать, а он будет отвечать. И действительно задает вопрос. А вопрос такой, скажите, пожалуйста, вот если молодой человек живет где-нибудь там на Среднем Западе в Америке, а девушка живет в Нью-Йорке, и они друг другу полюбили, они могут пожениться? Простодушный гид говорит, могут. А жить они где будут? Где захотят, отвечает гид. В Нью-Йорке могут? Могут. А с пропиской как, спрашивает этот разоблачитель? Этот несчастный гид переспрашивает, с какой запиской? И разоблачитель торжествует, жестом показывает молодежи, с кем, кого они слушают, вруна очевидного, который про прописку ничего сказать не может. Вот и я нахожусь все время в положении такого гида. Я должен объяснить людям то, с чем они по существу никогда не сталкиваются. Люди думают, что они понимают, что такое деньги. Потому что у них есть свой домашний опыт. Они точно знают, что тем деньгам, которые находятся у них в кармане, на книжке, в банке, соответствуют товары. Особенно вот сейчас уже при таком нашем капитализме, когда дефицита нет. И не могут себе представить, что такое деньги, когда их там 100 миллиардов долларов, как в нашем стабилизационном фонде, или еще того страшнее 300 миллиардов долларов на золотовалютных резервов Центрального банка. Я придумал такую притчу, извините, я повторяюсь, я это уже многим рассказывал, еще раз рассказываю, чтобы хоть приблизительно понять, что такое деньги. Представьте себе такую картину. Разбилось судно, и пассажиры высадились на необитаемом острове. Руководитель разбил граждан на несколько групп. Одна группа ловит рыбу, другая моллюсков собирает, третья охотится там за какими-нибудь птицами, а третья наводит порядок на территории, чтобы грязи не было и болезней не было, и за детьми смотрит. Вот те, которые смотрят за территорией и за детьми, те государственные служащие. Им надо платить зарплату. А в сейфе разбитого корабля нашлись деньги. И этот руководитель платит зарплату государственным служащим, а остальные зарабатывают сами, чтобы бартера не было, птичек на рыбок не надо было обменять. Они все друг у друга покупают, что хотят. И вот этот руководитель неожиданно находит второй сейф, и там тоже деньги. И вот ему приходит в голову мысль. Он собирает налоги, чтобы платить государственным служащим зарплату, он со всех собирает налоги. Ему приходит в голову мысль перестать собирать налоги и дополнительные деньги использовать для зарплаты. Но вот то, что это бессмыслица, всем понятно. В государстве приблизительно такое же положение. Вот огромные деньги бессмысленны потому, что людям нужна еда и одежда, а деньги съесть нельзя. А кажется, что вот если отдадут деньги, то появится и еда, одежда. Нужен механизм, чтобы деньги превратились в еду и одежду. Такой механизм в России есть. Инвестиции растут из года в год очень заметным образом. То есть увеличивается возможность производить еду и одежду. Но есть определенные ограничения. И все те деньги, которые свалились на нашу голову из-за того, что нефть подорожала, мы в эту процедуру увеличения производства не в состоянии запустить. Отчасти из-за коррупции. Если бы не было административного налога на производство, мы больше бы денег поглотили, но все равно не все.
Вы знаете, история, которую вы рассказали, на самом деле не столь фантастична, отчасти она...
Не фантастична про американцев или про рыбок?
Про рыбок, потому что отчасти она случилась. Правда, это было еще до войны, когда была международная экспедиция по спасению экипажа дирижабля «Италия», то один из советских экипажей, по-моему, Лепедевского, совершил вынужденную посадку, что-то какие-то были проблемы. Вот. Оказалось, что они забыли соль. Но зато у командира экипажа с собой была огромная пачка денег. Он говорит: ребят, не расстраивайтесь, мы обеспечены.
Да, вот замечательно, да.
Дмитрий Иванович, пожалуйста.
Но, тем не менее, мне кажется, что не так и глупые все-таки те наши люди, которые требуют затрат из стабилизационного фонда. Почему, да? Вот мне недавно говорил с одним из государственных чиновников, и я задал ему вопрос: а сколько вот всего денег идет на вот эти национальные проекты, о которых так много говорит телевидение? Он сказал: вы знаете, меньше 1% ВВП. То есть, конечно.
И вам очевидно, что 2% было бы лучше.
Естественно.
Откуда вы это знаете?
Обычный обыватель, когда он это видит, что 50% эфирного времени посвящено чему-то, на что идет 1 копейка с рубля или даже меньше, его, конечно, охватывает возмущение, ему кажется, что его дурачат, что ему вместо хлеба дают обертку. Да? И вот не кажется ли вам, что все-таки, ну как, потом люди тоже смотрят, сейчас вот мы говорим о кандидатах в президенты, да, когда тот кандидат, который все поставил на нас проекты, значит, не может выбить даже 1% ВВП, а другой выбил 800 миллиардов на оборонный бюджет, естественно, у обывателя возникает ощущение: а, вот серьезный, наверное, тот, который сумел получить больше денег. Вот вам не кажется, что все же государству нужно как-то более серьезно относиться к социальной политике, и если уже оно говорит о чем-то, то подтверждать свои действия каким-то более значительными суммами, чем те, которые сейчас идут?
Да, социальная политика, дело идет не лучшим образом, но боюсь, что вот выбивание дополнительных средств из бюджета — это не лучший способ. Самодеятельность народная — значительно более эффективная вещь. Если бы нам удалось устроить налогообложение более рационально, вот если говорить об инвестициях в жилье, я думаю, что дело бы пошло намного быстрее и эффективнее. Если 70% построенного жилья не является жильем, ну, явно здесь есть резерв. И особенно деньги выбивать не надо. Давайте с этим справимся.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». В нашей студии первый заместитель председателя комитета по кредитным организациям и финансовым рынкам Государственной Думы России Павел Медведев. Ведет программу Владимир Бабурин, а вопросы задают Дмитрий Бабич, обозреватель журнала «Раша Профайл», и Эдуардо Гедеш, московский корреспондент португальской газеты «Де Нотисиус». Можно еще об одном документе. Это закон об упрощении порядка декларирования доходов физическими лицами. Так называемая налоговая амнистия. Угу. Казалось бы, все хорошо, закон так прописан, что люди, которые пользовались серыми схемами, немедленно решат, что бояться теперь нечего, и заплатят налоги и будут спать спокойно. Как отсечь от серого потока черный? Возможно?
Очень трудно, с одной стороны. С другой, если честно сказать, мне этот закон не очень понятен. У нас срок давности по налоговым, ну, не преступлениям, а, так скажем, ошибкам. Преступления наказываются, даже совершенные довольно давно. 3 года. Поэтому вот ровно в таком положении оказывается человек, как после принятия закона, через 3 года без всякого закона. Если он вспоминает, что он не заплатил налоги, он может их заплатить после того, как 3 года после ошибки произошло, и он ни в чем не виноват и даже штрафов не должен платить. Это одна сторона не очень понятная. С другой стороны, действительно, если у человека серые деньги, он не заплатил налог, он идет и пользуется законом, платит налог, и эти свои серые деньги делает белыми. Но он их делает не только белыми, он делает их известными. И вполне может беспокоиться, а не захочет ли кто-нибудь доказать, что эти деньги были не серыми, а черными. Не очень мне понятен закон. Я не знаю, естественно, и никто не знает, какая статистика, как он повлиял на людей. Через некоторое время мы это узнаем, но мой прогноз так довольно кислый. Мне не кажется, что этот закон произведет сильное впечатление.
То есть не будет работать, по вашему мнению?
Не будет заметного количества людей и заметного количества денег, которые будут легализованы с помощью этого закона. Это мой прогноз. А что будет на самом деле, человеку не дано знать, будущее не дано видеть. Посмотрим. Пригласите меня через год.
Эдуард, пожалуйста.
Есть у некоторых финансистов мнение, чтобы развивать одну страну, надо как можно больше снижать налоги. В связи с этим, имеет ли смысл создавать такой большой стране, как Россия, регионы, где налоги платят меньше, или даже офшорные зоны, которые должны привлекать туда капитал, чтобы там вот этот регион побыстрее развивалось?
Привлекать капитал или привлекать туда фирмы для регистрации? Мы это уже попробовали. У нас было несколько таких особых зон, где регистрировалось безумное количество фирм, которые даже там и не находились физически, но пользовались льготами, и от этих льгот этому региону никакой пользы не было. В конце концов, правительство решило, что это надо прекратить. И такого рода льготы ликвидированы. Сейчас пытаются дать льготы очень целенаправленно, ну, грубо говоря, на некоторые проекты, которые, правда, должны в особых зонах реализовываться. Мне очень хочется думать, что с этим новым подходом будет связан успех. Ну, посмотрим.
Дмитрий Бабич, пожалуйста. Возвращаясь немножко к теме популизма, да, один из таких самых привлекательных лозунгов последних лет, он выдвигался Глазевым и другими людьми, это вернуть долги своему населению раньше, чем возвращать долги зарубежным кредиторам. При этом называются самые огромные цифры этих долгов населению, там, я слышал, сотни-сотни миллиардов долларов от Найшуля, да, там, серьезный экономист. И, естественно, обычному гражданину ему тоже непонятно, почему отдавать долги за рубеж – это выгодно, и наше государство старается сделать как можно быстрее, они даже не хотят брать денег, мы им сами даем, а отдавать долги своему населению – это вот как-то плохо, и мы никак не снизим даже планку этого возраста, после которого люди, потерявшие свои вклады в Сбербанке в 91-м году, могут получать компенсацию. Сейчас это какие-то совсем древние старики.
Не,
почему?
Не, это неправда. Планка снижается каждый год очень заметно. Другое дело, что принцип первой тысячи, ну, первого миллиона 96-го года почти в точности сохраняется. Только некоторые категории получили больше, чем первую тысячу со своего вклада. Если первую тысячу в 96-м году это была совершенно неадекватная компенсация, то сейчас это просто совсем копейки. Нет, это-то как раз приходит снижение возраста.
А сколько сейчас есть?
Честно говоря, я не помню. Кажется, уже люди, родившиеся в 50-м году могут. Это надо посмотреть в закон, а это еще не очень важно, потому что не вышло постановление правительства. Как только выйдет постановление правительства, это будет всем объявлено. Вернуть деньги заграничным кредиторам не опасно для инфляции. А вернуть деньги российским кредиторам, это значит их обмануть. Потому что, еще раз повторяю, они деньги съесть не смогут. Они эти деньги предъявят на рынок. А рынок-то к моменту предъявления этих денег дополнительные булки не испечет. Это значит, существующие булки будут стоить пропорционально дороже. Разве мы этого хотим? А это бы еще полбеды, хотя это уже неприятная половина беды. Но инфляция сбивает с толку те булки, которые сегодня производят. И не дай бог, она их собьет до такой степени, что они уменьшат производство булок. Вот это уже будет полная беда.
И вот продолжение вопроса Димы. Еще одна сторона этой медали вот – это существующая аберрация сознания. Люди помнят, что у них
лежали тысячи на сберегательных книжках, и абсолютно уверены, что они на эти тысячи могли купить машины, холодильники. Вот я, например, очень хорошо помню, как раз закончил университет и начал работать, у меня была не очень высокая зарплата, и дома произошла фактически трагедия. Ребенок уронил утюг. Сломалась ручка, все, утюг пришел в негодность, а ребенок был еще маленький, и утюг был нужен. И как тогда это было принято, были всякие заказы, розыгрыши, и вот буквально на следующий день у нас на отдел пришел талон на один утюг. Я взмолился, говорю: ребята, ну отдайте мне, но у вас же наверняка есть, у меня, правда, нет, очень нужен. Ну нет, ну как же так, надо все-таки разыгрывать. И я его выиграл, я был счастлив.
Угу. Вы знаете, я хочу защитить, сейчас вот буду непоследовательным, то я все деготь лил в бочку, а теперь немножко меда налью. Вы знаете, люди отчасти правы. Действительно, на 1000 рублей нельзя было купить то, что номинально стоило 1000 рублей. Но по расчетам некоторых экономистов, если бы сознательно обесценить вклады, скажем, в 2 раза, то их можно было бы сохранить за счет другого метода приватизации. Дело в том, что деньгам, которые люди несли в Сбербанк, сначала в Сберкассу, потом в Сбербанк, соответствовали некоторые реальные ценности. На эти деньги изымал Минфин из Сбербанка, и на эти деньги что-то делалось, строились заводы, там, газеты, пароходы. Если бы приватизация произошла в пользу вкладчиков Сбербанка, не буду объяснять механизмы, механизмы существуют, то они бы потеряли в 2-3 раза относительно того представление о ценности накоплений, которое было, но реально-то они потеряли в 1000 раз. Я грешным делом предлагал некоторый способ, другой способ приватизации. Он не был принят. Может быть, это счастье для меня, потому что если бы был принят, Чубайсом был бы я. А так Чубайсом является Чубайс.
Эдуард Игедович, пожалуйста.
Недавно я слышал о том, но это было связано с тем, что произошло в Северной Корее. Но мы слышим о том, что, может быть, Россия простит корейский долг. Может быть, да, нет. Но это, кажется, 8 миллиардов долларов для народа. Тоже вопрос. Но почему, если они должны, почему мы такие богатые, mm-hmm. что нам не нужны эти деньги? Что конкретно у них нет возможности платить, поэтому ставим крест? Или есть все-таки какие-то маневры вокруг, потому что бывает, что долг можно и продавать.
Я думаю, что те люди, которые принимают решение, простить или не простить долг, хорошо понимают ситуацию. Нашему слушателю, конечно, обидно, еще раз возвращаюсь к личному опыту. Есть другая радиостанция, «Несвобода», у которой за окном висит термометр.
Уже не висит.
Уже не висит.
Как раз сегодня сломался.
Сломался.
Говорит, один гвоздик, говорят, остался.
Так, ну вот пока гвоздиков было больше, сотрудники этой радиостанции регулярно смотрели на этот термометр тогда, когда сообщалась температура в Москве. И всегда у них температура была на 1-2 градуса выше. И вот в один прекрасный день диктор смотрит на термометр, и ужас, он показывает температуру на 2 градуса меньше, чем объявляет метеоцентр. Он начинает искать объяснение и довольно быстро находит. Ветер дует. И ветер, по-видимому, человеку, когда он ходит по улице, холодно от того, что ветер дует. И он свой опыт переносит на термометр. Ему кажется, что и термометру холодно от того, что ветер дует. Конечно, когда человеку говорят 8 миллиардов долларов, ему очень странно, что их кому-то прощают. Но, может быть, выгоднее простить, за это получив что-то другое. Например, отказ государства от разработки ядерной бомбы.
Это был последний вопрос, и по традиции этой программы теперь журналисты получают по несколько секунд, чтобы резюмировать очень коротко, что же было, на их взгляд, самого интересного в этой почти часовой беседе с Павлом Медведевым. Дмитрий Бабич, пожалуйста.
Мне было любопытно услышать о том, как все-таки развивается событие со страхованием вкладов. Это, мне кажется, очень важный момент. Мне кажется, что наш собеседник очень точно и подробно отвечал на вопросы. Но в целом все-таки ощущение довольно грустное, потому что становится ясно, что долги, которые наше государство задолжало населению, скорее всего, при жизни нынешних поколений возвращены не будут.
Эдуард Агедович, пожалуйста.
Разговор о финансах – это всегда интересно. Деньги – это такая загадка. Нам кажется, что все знаем, что это такое. А на самом деле все наверху делают не так. Это похоже на футбол. Все знают, что надо делать, кроме тренера, который делает все не так.
И я закончу. Спасибо, Павел Алексеевич, что вы не отказались прокомментировать цифру хищений, которую инкриминировала Генеральная прокуратура Михаилу Ходорковскому. И второе, вот вы сказали, что ваша задача – это объяснять людям то, с чем они ежедневно сталкиваются. Я надеюсь, что у нас получился такой некий экономический ликбез. Может быть, в первую очередь потому, что вы умеете о достаточно сложных вещах, а экономика для многих темный лес, говорить обычными, простыми русскими словами. По крайней мере, мне все ясно, я надеюсь, нашим слушателям тоже. У нас в гостях был первый заместитель председателя комитета по кредитным организациям и финансовым рынкам Государственной Думы России Павел Медведев. Вопросы задавали Эдуард Агедович, московский корреспондент португальской газеты «Де Нотисиус», и Дмитрий Бабич, обозреватель «Раша Профайл», координатор программы Карен Агамиров, продюсер Наталья Гуреева, вел программу Владимир Бабурин.
В следующем часе «Радио Свобода» продолжит цикл воскресных передач «Свободный день».
Через 8 минут исторический календарь. Затем итоги чемпионата мира по биатлону в обозрении «Прессинг плюс».
Во второй половине часа программа «Город Большого Яблока». Одна из ее тем – «Любовь и производительность труда». Психолог о служебном романе «За и против».
В конце часа – новый детский журнал «Заяц». В гостях у передачи «Читаем журналы».
Все это сразу после выпуска новостей.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы понятных условий игры, хотелось бы безопасности для себя, своих детей.
Очень хочется, чтобы люди, которые живут в сотнях и тысячах километров от Москвы, как-то приблизились к тому уровню, что имеют москвичи.
Я верю в победу патриотических сил. Я верю, что молодежь проснется и потребует построения общества социальной справедливости.
Власть должна быть молодежь. Если молодежь придет к власти, тогда мы получим хорошую страну.
Через 20 лет Россия вновь восстановит союз, за Россией пойдет весь мир.
Россия должна встать с колен, должна возродиться, Россия должна стать мировой державой.
Я думаю, что через 20 лет будет очень хорошо. Каждое утро будет солнечным, радостным на душе, что вот прошел день, и еще есть время пожить.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745 и 15215.